«Время свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Борис Немцов отказался от участия в выборах. Почему он считает исход голосования предрешенным? Как отреагировали на заявление Немцова Михаил Касьянов и Геннадий Зюганов? Утвержден новый перечень школьных учебников. Почему оценки новейшей истории России диктуются из Кремля? Борьба за пост президента Грузии. Обоснованы ли утверждения о том, что Бадри Патаркацишвили планирует государственный переворот? Такие вопросы поставила перед нами среда, 26 декабря. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Сегодня член Федерального политсовета партии «Союз правых сил» Борис Немцов, он был выдвинут этими правыми силами в качестве кандидата на пост президента России, отказался от участия в выборах, он будет поддерживать кандидатуру другого кандидата, которого считают кандидатом демократического выбора, Михаила Касьянова. Немцов также обратился к Касьянову и к другому оппозиционному политику Геннадию Зюганову с предложением сформировать нечто вроде ультиматума власти. О своих заявлениях Борис Немцов рассказал и Радио Свобода. Включаем запись.
Как многие соратники нашей партии, Союза правых сил, я считаю, что должен быть один кандидат от демократической оппозиции. У нас сейчас кандидат в президента от оппозиции демократической двое, это Касьянов и Немцов. Поэтому я решил сменить свою кандидатуру. Это очевидно. Кроме того, я обратился к двум оппозиционным кандидатам, а именно к Зюганову и Касьянову, с предложением. Очевидно, что их участие в выборах делает их легитимными, поскольку если нет оппозиции на выборах, то выборы, очевидно, нелегитимны. И я считаю, что это очень хорошо и замечательно, что так и произошло. И предлагаю Геннадию Андреевичу и Михаилу Михайловичу предъявить Путину и Суркову ультиматум по поводу предстоящих выборов. Состоящий из четырех пунктов. Пункт первый – это участие Медведева в дебатах. Пункт второй – это равный доступ к телеканалам всех кандидатов, включая оппозиционных. Пункт третий – это отмена позорных черных списков, составленных Путиным и Сурковым, по которым оппозиционным политикам запрещено участвовать в политических программах. Я имею в виду Каспарова, я имею в виду Рыжкова, Назева, я имею в виду Никиту Белых и вообще представителей Союза правых сил. И пункт четвертый – это отказ от применения спецслужб и административного ресурса во время выборов. Я думаю, что если Зюганов и Касьянов смогут консолидировать, занять, то власть либо примут эти условия, которые находятся абсолютно в законном таком русле, либо они останутся в разбитого корыта, то есть в режиме абсолютно нелегитимно, потому что Жириновский и Богдан, очевидно, управляются из Кремля и не могут считаться серьезными политиками и оппозиционными политиками. Так что, мне кажется, сейчас очень удачный момент вернуть предвыборную историю, которая расписана в кабинете Путина и Суркова, вернуть ее в законное русло. Я говорил с Зюгановым и говорил с Касьяновым еще до появления моего заявления. Я должен сказать, что они достаточно серьезно отнеслись к этому предложению, и я думаю, что их реакция будет в целом позитивной. Я надеюсь, по крайней мере. Что касается кандидатов, я уже сказал, что должен остаться один кандидат. Это моя позиция. Она была все время, она была озвучена мною на съезде, который меня выдвинул 17 числа, и озвучена была ранее. Так что я абсолютно последовательно действую так, как и должен действовать. Ну, мы сейчас находимся в режиме диалога, и, собственно, находились все время. Я думаю, что мы диалог продолжим, и вполне открытая позиция.
Борис Немцов в эфире «Радио Свободы». Теперь о реакции тех политиков, к которым, собственно, Борис Немцов и обращался. С Михаилом Касьяновым беседовал политический обозреватель «Радио Свободы» Михаил Соколов.
Я приветствую решение Бориса Немцова о неучастии в президентской гонке в связи с его принципиальной позицией о том, что кандидат от демократической оппозиции должен быть один. Такое мнение, оно разделяется и нами, и многими другими руководителями демократических организаций. И, безусловно, то видение и те требования, которые Борис Немцов сегодня выразил в отношении власти и свое видение, какими должны быть выборы, соответствовать Конституции и федеральным законам, мы также их разделяем. Это наша совместная позиция. И в этом контексте, конечно, мы будем формировать общественное мнение с тем, чтобы потребовать от власти исполнить главное конституционное обязательство обеспечить проведение честных, свободных выборов президента России. И в этом контексте мы сегодня в Нардемсоюзе приняли решение о проведении марша несогласных в воскресенье 27 января с главным требованием организации свободных и честных выборов президента. Власть должна исполнить главное конституционное обязательство.
А Борис Немцов примет участие в вашей кампании?
Мы через день будем встречаться. Мы уже с Борисом договорились сегодня, что мы до Нового года обязательно встречаемся и обсудим все вопросы. Я думаю, что после этого я смогу ответить вам на этот и многие другие вопросы.
А Борис Немцов предлагает вам и Геннадию Зюганову предъявить власти ультиматум из 4 пунктов. А будет ли такое совместное заявление?
Я разделяю такой подход. Это абсолютно справедливое предложение. И исходя из тех публичных комментариев, которые мы слышали от Геннадия Зюганова, мне кажется, что это совпадает с его мнением. В этом контексте, конечно, мы бы не возражали принять совместное заявление. Но эту идею мы рассмотрим, вашу идею.
Еще один вопрос. Это позиция главы Центра избиркома господина Чурова. Вы говорили о том, что необходимо наблюдение за выборами долгосрочное. Насколько я понимаю, это ваше требование не исполняется.
Ситуация складывается таким образом, что это требование наше может быть не исполнено. В связи с тем, что вчера представитель ЦИКа Чуров заявил о том, что приглашение международным наблюдателям из ОБСЕ будет направлено только 28 января, то есть после завершения процесса регистрации кандидатов. Важнейший этап избирательной кампании – регистрация кандидатов. Это не соответствует обязательствам Российской Федерации, вытекающих из Европейской конвенции о демократических выборах. Это прямое нарушение наших международных обязательств. Это антизаконно, поскольку наша Конституция гласит, что международные обязательства, они выше любых федеральных законов, а тем более решений ЦИКа или чего-либо еще. Поэтому, конечно, мы требуем, чтобы не 28 января, а 28 декабря такое предложение было выписано, направлено, и требуем от МИДа, чтобы МИД исполнил все формальности по выдаче виз и других проездных документов для того, чтобы вся миссия могла начать свою работу не позднее 15 января. То есть минимальный срок прибытия долгосрочных наблюдателей – 6 недель. Это записано в положениях ОБСЕ.
Если это ваше требование не исполняется, как тоже бывало?
Тогда мы начинаем отсчет всех тех требований, которые формируют наше мнение о том, это выбор или фарс. Это будет первое неисполнение одного критерия, который будет формировать полную картину того, что нам власти уготовили.
А дебаты вы будете требовать от господина Медведева?
Безусловно, я уже несколько раз объявлял и сейчас, пользуясь случаем, приглашаю Дмитрия Медведева в прямые теледебаты для того, чтобы мы подискутировали о будущем нашей страны.
Как идет сбор подписей?
На сегодняшний день собрано порядка 300 тысяч подписей, но основная масса до конца этого года, до последних дней будет собрана. Мы ожидаем, не основная масса, а то, что запланировано на этот период времени, ожидаем, что 800-900 тысяч подписей будет собрано до 1 января. И затем, конечно, до 14 января будет собрано те 2 миллиона и 100 тысяч. Но мы собираем на самом деле больше. Мы сами убираем свое внутреннее. У нас такой есть контроль качества.
Есть ли противодействие?
Пока нет. Вот там был у нас один момент в Псковской области. Какое-то было давление на всех нотариусов. Там всего 12 нотариусов в городе Пскове. Они отказались заверить подписи наших сборщиков. Ну, в силу, естественно, политических мотиваций. Но надеемся, что эта ситуация будет решена.
Какие-то события вот с самого последнего времени, уже после выборов, как-то влияют на вашу избирательную программу? Что-то вы принципиально корректируете?
Ну, принципиальная вещь, она все в большей степени начинает как бы гражданами поддерживаться, осознаваться, что без свободы не существует ничего. И оказывается, что гражданам, и все в большей степени я слышу это от людей, что одной колбасы мало, что нужно ощущение свободы и уважения со стороны государства. А именно это сегодня главный дефицит. Государство не уважает никого из своих граждан. Это главная беда. Невозможно процветание без этого. И именно по этой причине мы выиграем эти выборы.
Если вы выиграете выборы, вы не отказываетесь от обязательств, подписанных с Буковским и Немцовым, назначить новые выборы в Думу?
Абсолютно. Именно так мы сделаем. В соответствии с требованиями Конституции мы проведем все процедуры по организации внеочередных парламентских выборов, формированию настоящего легитимного парламента, а не фикции, то, что мы имеем сегодня.
Михаил Косенов пока не отказался от своего намерения стать президентом России. С ним беседовал политический обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соколов, а лидер Компартии Российской Федерации Геннадий Зюганов, сегодня, отвечая на встречу с прессой на вопрос корреспондента «Радио Свобода», подчеркнул, что он не исключает снятие своей кандидатуры с президентской кампании, если она и дальше будет вестись по схеме Кремля. У микрофона мой коллега Карен Гомеров.
Готов ли Геннадий Зюганов последовать совету Бориса Немцова и снять свою кандидатуру с президентской гонки, если она и дальше будет вестись по кремлевской схеме?
Ну, может быть, неплохо, что в конце концов Немцов осознал, что сегодня ложь, грязь и полицейщина управляет общественной жизнью в России. Я бы хотел, чтобы он это раньше осознал, потому что он вместе с Ельциным участвовал в правительстве, участвовал в дикой воровской приватизации и способствовал разрушению нашей державы. Но если понимают, осознанно, может быть, и неплохо. Мы давно предложили первое, чтобы обязательно было состязание в эфире. Второе, что ведущие лидеры партии обязательно участвовали в публичной дискуссии, а страна могла это смотреть на ведущих каналах телевидения и пару часов открыто задавать вопрос. Мы за то, что было равное представительство в эфире, и по ходу думских выборов посекундно провели мониторинг всех каналов и всех издательств и передали недавно, в том числе и Совету Европы, где дикий перекос. Команда господина Медведева и Путина меньше 64% не имела эфира в течение всей выборной кампании. Этот перекос известен господину Чурову, но тот палец о палец не стукнул для того, чтобы хотя бы как-то выровнять. Вот мы сейчас провели 7 крупных акций. Вчера за этим столом 11 организаций подписали договор о поддержке меня как кандидата. Я хочу спросить, почему не показали ни одного кадра? Даже на этом торгуются как на грязном пустом базаре. Если уважает себя господин Эрс, почему он не хочет показать то событие, которое он обязан по закону показать? Я уж не говорю о равном представительстве. Мы в субботу провели 75 субъектов России и Федерации. Провели митинги, акции, протест. Если Чуру вручил 50 страниц протеста всей страны против, рассмотрите, покажите, расскажите. 10% самых богатых владеют 87% всей собственности. А 10% самых бедных, 1.5% не имеют. Они не будут долго терпеть.
Предупредил Геннадий Зюганов. Теперь о возможности снятия своей кандидатуры с президентской кампании.
Если по ходу выборной кампании в ближайшие 2 месяца будет сплошная жириновщина и вот та халтура, которую каждый вечер показывают, то я не исключаю, что они будут соперничать с Жириновским и Богдановым. Если им нужна эта клиника, пусть продолжают дальше. Но я считаю, она оскорбительна для страны, она унизительна для Путина, она абсолютно неприемлема для Медведева. Тогда остановите своих барзописцев, которые расписывают сценарий каждой вечерней передачи. Но меня избирал съезд. Меня поддержало 28 организаций штаба протестных действий. Мы будем решение принимать коллективно, и по этому вопросу он очень принципиальный. Нам пытаются пропихнуть преемника, не уважая ни страну, ни людей, ни избирателя. Еще выборы «Единой России», съезд не состоялся. Вы же закон писали и за него голосовали. Выдвигается на съезде, уже распределили. Ты будешь президентом, ты будешь папой, я буду мамой, премьером и так далее. Хотя плохо представляю, как будет сидеть премьером Путин, а Медведев будет спрашивать, ты посеял картошку? Почему у тебя коров плохо доят?
Кандидат в президенты России Геннадий Зюганов. Карен Агамиров, Радио Свобода из штаба КПРФ.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Сорвутся ли президентские выборы, если все претенденты, кроме Дмитрия Медведева, снимут свои кандидатуры? Об этом беседуем с кандидатами в президенты Андреем Богдановым от Демократической партии России и самовыдвиженцем Владимиром Буковским.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повтор в 5 часов утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за среду 26 декабря. Прокомментировать заявление оппозиционных политиков я прошу известного московского политолога Владимира Прибыловского, руководителя аналитического центра «Панорама» и петербургского политического эксперта, профессора Европейского университета Владимира Гильмана. Оба они в прямом эфире программы «Время свободы». Господа, добрый вечер. Спасибо за согласие принять участие в программе. Владимир Гильман, первый вопрос к вам в Петербург. Как вы относитесь к заявлению Бориса Немцова? Считаете ли его правильным, политически мотивированным?
Добрый вечер. Я думаю, что для Немцова, наверное, это был единственный возможный шаг в такой ситуации, поскольку крайне затруднительно для него было, как организовать кампанию по сбору подписей, так и еще более невелики были его шансы на то, чтобы пройти через регистрацию в Центр избиркоме. В особенности после того, как Центр избирком отказался включить в список кандидатов Владимира Буковского. И, в общем, ход Немцова достаточно предсказуемый и ожидаемый, но также понятно, что трудно рассчитывать, что и Касьянов, и Зюганов по, скажем так, по своей воле откажутся от участия в президентских выборах, как на то, видимо, рассчитывает Борис Немцов.
Спасибо, Владимир Гельман. Вопрос в Москву к Владимиру Прибыловскому. Вы согласны с коллегой, Владимир?
Добрый вечер. В чем-то согласен, но мне кажется, я просто хотел бы подчеркнуть, что ход Немцова, он, на мой взгляд, безупречный в данной ситуации. Он и тактически верен, и Немцов прав по существу, это не выборы, это фарс. Далее, я склонен согласиться с Владимиром Гельманом, что Зюганов, скорее всего, не пойдет на снятие своей кандидатуры. Хотя, мне кажется, что это будет ошибка компартии, ошибка Геннадия Зюганова.
Как вам кажется, Владимир Прибыловский, может ли появиться у демократически ориентированного избирателя единый кандидат, даже в условиях этой вот недемократичной избирательной кампании?
Тут все-таки Михаил Касьянов не может быть реально единым кандидатом, несмотря ни на какие договоренности между кандидатами. Потому что, ну да, Буковский согласился, что Буковский, Немцов и Касьянов договорились, что будут призывать голосовать за того, кто, так сказать, дойдет до крайней черты, так сказать, будет зарегистрирован. Но у меня сомнения, вернее, я просто уверен, что, скажем, электорат Яблока, который был готов голосовать за Буковского, что он перейдет к Касьянову, несмотря на там соответствующую рекомендацию Буковского. Все-таки у значительной части демократов, это в первую очередь яблочники, и не только члены партии, но и люди, за них голосующие, для них Касьянов это не оппозиционный кандидат, не демократический кандидат. Ну, скажем так, оппозиционный, но это оппозиционная часть номенклатуры. Фрондирующая номенклатура, а не демократический кандидат. Поэтому, если Касьянов останется, хотя я думаю, что он не соберет 2 миллиона подписей, то он получит очень мало. Он не сможет быть единым демократическим кандидатом. Единым демократическим кандидатом мог быть Буковский. С оговорками Немцов.
Спасибо, Владимир Прибыловский. Я все-таки для того, чтобы быть уж совсем беспристрастным, замечу, что это личная позиция Владимира Прибыловского. Он, как известно, был членом инициативной группы по выдвижению Владимира Буковского в президенты России, но вы имеете право на свою точку зрения, конечно. Владимир Гельман, вы допускаете, что Кремль каким-то образом вдруг пойдет на уступки, Дмитрий Медведев выступит в избирательной кампании, в публичных дискуссиях с другими кандидатами на пост президента, и что вот по совокупности обстоятельств, все-таки эта кампания может пройти как-то более-менее, по крайней мере, демократичнее, чем кампания по выборам в Думу? Или это все как песчаник комара?
Я думаю, что для Кремля заявления, которые прозвучали сегодня, в общем, не имеют большого значения. Собственно, даже опросы показывают, что Зюганов обладает не более чем 10% поддержкой. Уровень поддержки Касьянова Немцова до снятия его кандидатуры был значительно ниже этих показателей. И, в общем, для Кремля даже вариант совсем уж крайний, маловероятный, когда оба этих кандидата сойдут с дистанции, в общем, не являлся бы чем-либо значимым. Поэтому думаю, что эти призывы останутся неуслышанными. А что касается будущей реакции самих потенциальных кандидатов, то для Геннадия Зюганова сильным шагом отказ от участия в выборах не стал бы, поскольку он, по сути, создал бы угрозу его лидирующему положению в коммунистической партии. Вот на сегодняшний день стремление сохранить статус-кво внутри компартии, он на самом деле является более значимым. И до тех пор, пока Зюганов и его поколение не сойдут с политической сцены, ждать каких-то перемен, по-видимому, не приходится.
Владимир Прибыловский и Владимир Гельман, известные политические эксперты из Петербурга и Москвы, в прямом эфире программы «Время свободы». Владимир Прибыловский, вы известны как тонкий знаток внутренностей политических Кремля. И наверняка знаете, существуют ли в действительности, в бумаге, вот те самые черные списки, о которых говорит Борис Немцов, списки тех политиков, которые не допускаются в эфир и которые нежелательны для публичного появления где бы то ни было в России. Как вообще все это вот в болтах и гайках выглядит? Действительно ли существуют такие бумаги, которые всем рассылают?
Ну, может быть, они не совсем в бумажном виде существуют. Может быть, на Первом канале в бумажном, а на других в устных рекомендациях. Что есть такой список, у меня никаких сомнений нет. Как он оформлен, ну, кто его знает?
Скажите, пожалуйста, как вы прогнозируете дальнейшее поведение Кремля и избирательной комиссии в этой избирательной кампании? Вдруг останется, скажем, всего 2 или 3 кандидата? Кремль это устроит?
Ну, видимо, останется минимум 3 кандидата, то есть даже если Зюганов снимется, останутся Жириновский и Богданов к Медведеву. Вообще, снятие Зюганова, если он снимется, это будет, конечно, очень нежелательно для администрации, но... Ну, потому что обесцениваются выборы. Выборы между Медведевым, Жириновским и Богдановым, ну, это смешно, честно говоря. Но, с другой стороны, они не будут делать никаких шагов навстречу, в том числе потому, что тоже так прикинут и решат, что, наверное, все-таки Зюганов не снимется. Ну, они пойдут на этот риск, а если Зюганов снимется, это для них будет неприятно, но переживут. Явку они себе нарисуют, научились рисовать. Вот на этих выборах вообще 20% приписали явку, естественно, всю сбросив «Единую Россию».
Скажите, пожалуйста, Владимир, вы считаете, что Центр избирком может нести все-таки, тем не менее, какие-то коррективы в свою деятельность? Ну вот, например, по части международных наблюдателей, их допуска к избирательным процедурам, поскольку уж очень много было критики на этот счет, или все останется как прежде?
Я думаю, что все останется как прежде. Чуров же не сам все решает. Он Чуров сказал, Путин всегда прав. Вот он, я не знаю, там он непосредственно от Путина получает указания или там через цепочку, но... Он не самостоятельное лицо совсем.
Спасибо. Владимир Прибыловский и Владимир Гельман, политологи из Москвы и Петербурга, принимали участие в прямом эфире, выступали программы «Время свободы». Мы обсуждали заявление Бориса Немцова, который решил снять свою кандидатуру в пользу Михаила Касьянова, который будет теперь общим их двоих кандидатом на пост президента Российской Федерации. Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы». Это итоговый выпуск за среду, 26 декабря. И вот главная тема второй половины часа. Утвержден новый перечень школьных учебников. Почему оценки новейшей истории России диктуются из Кремля? Борьба за пост президента Грузии. Обосновано ли утверждение о том, что Бадри Патаркацишвили планирует государственный переворот? Оппозиционная коалиция «Другая Россия» открыла новый интернет-сайт под названием «Хроники преследований». Программу продолжим после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20:30.
Радио «Свобода». Новости.
Грузинский телеканал «Имеди» временно прекращает вещание. Как заявил директор политических программ «Имеди» Георгий Таргамадзе, журналисты вынуждены пойти на этот шаг, поскольку оказались заложниками политической борьбы между основателем канала Бадри Патаркацишвили и властями. Центр избирком зарегистрировал Геннадия Зюганова и Владимира Жириновского кандидатами в президенты на выборах 2 марта. Один из лидеров Союза правых сил Борис Немцов отказался от участия в президентских выборах. Владимир Буковский обжаловал в Верховном суде России отказ Центр избиркома зарегистрировать его кандидатом в президенты. Народный демократический союз намерен провести 27 января в Москве марш несогласных, чтобы призвать власти организовать справедливые выборы. Двум подозреваемым во взрыве автобуса в Невинномысске предъявлены обвинения. По версии следствия, задержанные ранее жители Ингушетии не организаторы, а исполнители теракта. Верховный суд Северной Осетии приговорил к длительным срокам заключения жителей Чечни, обвиненных в похищении людей с целью выкупа. Трое обвиняемых получили от 10 до 17 лет заключения в колонии строгого режима, еще один – 2 года в колонии поселения. В Москве при пожаре в административном здании пострадали 6 человек, огнем был охвачен весь дом, частично обрушилась кровля. Спасаясь от огня, люди были вынуждены выпрыгивать из окон. В Нигерии около 40 человек погибли в результате взрыва и пожара на нефтепроводе в южном штате Лагос. На месте трагедии, случившейся во вторник, найдены тела 34 человек. Вероятно, число погибших еще возрастет. Турецкая авиация сегодня вновь подвергла бомбардировке предполагаемые позиции курдских боевиков на севере Ирака.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, среда, 26 декабря. Мы продолжаем серию интервью, посвященных итогам 2007 года в разных сферах, от политики до культуры. Речь сегодня пойдет даже не столько о собственных итогах года, сколько о его основных сюжетах. Послушайте беседу моего коллеги Кирилла Кобрина с известным писателем и журналистом, главным редактором портала Polit.ru Андреем Левкиным. Речь идет о сюжетах российской власти.
Как бы вы выделили главный сюжет 2007 и, видимо, начало 2008 года, потому что, скорее всего, 2007 год закончится где-то в марте 2008 политически?
Тут уже надо уточнять, для кого, для какой прослойки, что имеется в виду. Видимо, вот можно даже так сказать несколько лирически, что политологи и прочие обслуживающие господа, они слишком переигрались в термины. Вот как они ввели где-нибудь так 7-8 лет назад термин «повестка», они живут в понятиях «повестка». Повестка предполагает
заседание, прежде всего.
Однородность происходящего. То есть вот эта самая однородность должна быть от там до самых до окраин, от Москвы, по всем слоям населения. И внутри этой повестки все как-то происходит. Причем ее главенство не оспаривается. И вот сейчас уже просто понятно, что повестку можно сочинять хоть каждую неделю, а вот какая-то общая субъектность того, что происходит внутри страны, она не четкая, она не очень понятная, она у всех разная.
Тогда возникает вопрос, кто сочиняет повестку, и видимо, те, которые придумали несколько лет назад понятие повестки, думали, что именно они будут ее задавать?
Это очень просто, потому что, ну как работали люди, которые создавали повестку? Они опираются на что? Они опираются на календарь. У них год расписан по календарю. Это событие, естественно, государственного характера. То-то, то-то, тут у нас выборы, тут у нас выборы туда, там надо сделать то-то. Когда-то был там, допустим, срок погашения какого-нибудь долга перед МВФ вокруг этих штук. Может быть, объективно, может быть, для удобства. Все и какими-то синусоидами расчерки. Там подъем, спад, чего-то еще. Ну, голем, да, искусственное событие в сущности. В сущности, вот все эти два срока, они были вот производством этого самого искусственного события, искусственных каких-то историй.
А почему они выпали из сюжета? Потому что все-таки ведь, ну, будут же выборы, значит, на выборах будут какие-то люди. Почему это вдруг перестало быть интересным?
Потому что, что такое выборы, да? Вот выборов не было. Я не хочу говорить на тему фальсификации чего-то еще, но когда уже к вечеру понедельника, который следовал за воскресеньем, днем выборов, фактически никаких рассуждений на эту тему не происходит, это значит, что события не было. Это никакое недомысливание, мы не являемся какими-то вот критиками режима, там, государства, мы его рассматриваем просто как погоду, относительно которой надо вот... Ну, погода такая, что полное затишье, и ничего в общем не было, на самом-то деле.
Но вы знаете, это вообще литературный прием, и его использовал еще Пруст в своей эпопее «В поисках утерянного времени», когда он долго описывает, как главный герой, например, хотел попасть в аристократическое семейство германтов. Само это событие просто пропускается потом. Так, может быть, ожидание и является, нагнетание является событием, является сюжетом?
Ну, тогда бы все эти пацаны уже в Голливуде давно работали бы. Гремлевские бы давно уже там работали и делали бы страшные силы, триллеры, боевики, что угодно. Динамики-то как раз не видно, потому что любое начинание, оно как-то очень быстро стушевывается. Ну, явно без специальных усилий к тому, чтобы вот обеспечить факт свершившегося заранее переживания.
Поговорим о других возможных сюжетах для страны. О чем? Для кого?
В том и вопрос, да. Вот о чем для кого? Я бы не сказал, что это ощущение кризиса, это ощущение некоторого недоумения, потому что социологии нет, отстраненных представлений довольно мало. Совершенно непонятно, что за слои в действительности есть в государстве, какие у них интересы. Там, допустим, Институт общественного проектирования мучительно занимается поисками среднего класса. Упс. По последним данным от данной организации, среднему классу относятся те, кто в курсе технического прогресса. У них есть интернет, они знают, как управлять гаджетами, они вот все в этой тематике.
То есть все бедные студенты – это средний класс?
Да, да, да. Это не самое худшее определение, в принципе, потому что предполагает наличие образования, которое позволяет разобраться в гаджете, возможность его купить, заинтересованность в этом. Понятно, что это не средний класс, конечно, но это какая-то еще одна вот страта, которую называют так. Может быть, он вообще не нужен. Что такое средний класс для России? Непонятно. Кто там вообще является акстером? Другие господа собираются устранить интеллигенцию, потому что она мешает госстроительству. Что такое интеллигенция, что такое госстроительство, тоже непонятно. Там другая тематика. Власть уходит от государства. То есть какая-то жуткая непонятная дилемма о том, что вот как-то без государства вообще никак, вот есть какая-то власть. То есть, возвращаясь, это вот вся та же история повестки, которая является некоторой такой вот гомункулусной штукой, которая пытается положить сверх того, что происходит. Но не натягивается.
Писатель и журналист, главный редактор портала «Политру» Андрей Левкин о сюжетах российской власти уходящего года. Рубрика 2007. Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы». Человек дня сегодня это британский парламентарий Грэнт Шепс, который провел рождественские праздники с лондонскими бездомными. А сейчас о другой актуальной теме дня. Грузинский телеканал «Имеди» временно прекращает вещание. Об этом заявил директор политических программ «Имеди» Георгий Таргамадзе. По его словам, журналисты вынуждены пойти на этот шаг, поскольку оказались заложниками политической борьбы между основателем канала Бадри Патаркацишвили и властями. Сегодня об уходе из «Имеди» объявили 6 сотрудников канала. Они объяснили свое решение нежеланием работать в средстве массовой информации, владелец которого претендует на пост президента Грузии. До этого по аналогичным причинам «Имеди» покинули еще 4 журналиста. Тем временем кандидаты в президенты Грузии продолжают войну компроматов. Вчера противник действующей власти, бизнесмен Патаркацишвили, в интервью «Радио Свобода» повторил свои обвинения в адрес власти, согласно которым на жизнь находящегося за границами Грузии олигарха готовилось покушение. Власти Грузии обвиняют Патаркацишвили в попытке организации государственного переворота на основании обнародования тайной видеосъемки, на которой бизнесмен подкупает одного из высокопоставленных тбилисских чиновников. Сегодня мы продолжаем тему «Аргументы власти против Бадри Патаркацишвили». У микрофона обозреватель «Свободы» Андрей Бабицкий.
Член парламентского большинства, председатель комитета по евроинтеграции Нина Накашидзе считает, что опубликованный грузинскими властями компромат нанес непоправимый ущерб именно репутации Патаркацишвили, и его шансы получить сколько-нибудь приемлемый результат на выборах сегодня равны нулю. Как в целом отразилась эта война компроматов на позициях сторон?
Тот компромат, который мы видели вчера, во многих отношениях прояснил ситуацию. Во всяком случае, население будет знать, кто преследует какие цели. В данном случае речь идет не о том, чтобы провести свободные выборы, в чем кровно заинтересовано грузинское правительство, а в том, чтобы использовать выборы как средство достижения своих каких-то политических целей. Я надеюсь, что грузинское население сделает правильный выбор и не подастся на провокации, и мы сможем избежать массовых волнений в городе. В течение последнего времени все время идет такая подготовка населения к тому, что выборы будут фальсифицированы, и что результаты выборов нужно будет обязательно опровергнуть и опротестовать 6 января. То есть шла подготовка психологическая населения к тому, что выборы не будут проведены по демократическим стандартам. Мы знаем, что Бадри Патаркацишвили, который был создателем этого плана, имел определенные какие-то планы в отношении того, чтобы спровоцировать 6 числа массовые беспорядки, что могло привести к плачевным результатам, естественно. Поэтому грузинская прокуратура опубликовала тот материал, который они смогли получить, в котором явно видно, что планировался заговор. Причем, надо сказать, что сам Бадри Патаркацишвили, который выступил, не отрицал того факта, что этот разговор имел место, хотя он пытался интерпретировать его иначе.
А есть какие-либо зримые свидетельства опасаться того, что после обнародования пленки люди стали отворачиваться от Паттаркадзешвили?
Телевидение и медиа, которым, в общем-то, основателем и владельцем является Бадри Паттаркадзешвили, массово покидают журналисты, операторы, пишут заявления и не хотят больше слушать на телевидении, которое изначально было направлено на то, чтобы в государстве были массовые беспорядки и государственный переворот.
Но и сам Паттаркадзешвили опубликовал компромат о том, что грузинские власти пытались организовать его убийство, и никакого ответа со стороны прокуратуры не последовало до сих пор.
Материал, опубликованный Бадри Паттаркадзешвили, очень похож на фальшивку, потому что человек, который там дает показания, сидит спиной. И я первый раз слышу о том случае, когда, допустим, профессиональный киллер, которому кого-то заказали, вдруг в нем проснется совесть, и он выйдет признаться принародно в том, что он этого делать не будет. А тот материал, который опубликовала прокуратура, он очень явный, очень четкий. Там все сказано прямым текстом, и я думаю, что любой, кто прослушает его материалы, может сделать правильные соответствующие выводы.
Может ли, на ваш взгляд, Бадри Паттаркадзешвили быть лишен статуса кандидата на основании компрометирующих его данных?
Согласно грузинскому законодательству, на данном этапе он является кандидатом в президенты и обладает определенным иммунитетом. Снять этот иммунитет может только Центральная избирательная комиссия. Что касается двух других участников, то на них, в общем-то, дело уже начато. Однако Гелбахьяни, который фигурирует в данном разговоре, до сих пор в Грузии не объявился. Поэтому я думаю, что это уже дело правоохранительных органов. Возможно, после выборов, после того, как у Паттаркадзешвили будет снят иммунитет, на него, как на фигуранта, будет открыто дело, но я не знаю, это дело правоохранительных органов, и добро на это должна дать Центральная избирательная комиссия. Но в любом случае Бадри Паттаркадзешвили не имеет никаких шансов пройти в президенты в Грузии. В свое время у российских властей был Борис Березовский и Бадри Паттаркадзешвили, который попытался тот же сценарий, может быть, проиграть и в Грузии. В том разговоре, который записан, он и говорит, что это у меня тут в Грузии такой облик доброго дедушки. А вы спросите, какая у меня репутация в России. Я все могу. Я думаю, что такого типа политики не нужны ни одной стране.
Война компроматов в Грузии продолжается и, похоже, вредит всем участникам предвыборного процесса. Настроение избирателей, как сказал мне сегодня один грузинский журналист, можно выразить формулой «чума на оба ваших дома».
Очень подробно о ходе предвыборной кампании в Грузии Андрей Бабицкий расскажет в четверг, 27 декабря, в вечернем выпуске программы «Время и мир».
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике «Хотбёрг».
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Расписание».
Добро пожаловать на «Спутник».
Слушайте радио «Свобода».
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за среду, 26 декабря. Учебник «История России», 45-й, 2007 год, одобрен Министерством образования и отправлен в некоторые российские регионы на так называемую обкатку. Представители министерства сообщили, что учебник проанализирован экспертным советом и рекомендован для преподавания в российских школах. Однако содержание книги вызвало неоднозначную реакцию в обществе. В главе «Споры о роли Сталина в истории» авторы оправдывают массовые репрессии. А в части книги «О суверенной демократии» говорится о Путине как о лучшем управленце, который, я цитирую, укрепил вертикаль власти и частную собственность. Через год новый учебник истории рекомендуют всем российским школам, и отказаться от этих рекомендаций будет сложно. На тему работала корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
Министерство образования России представило федеральный перечень учебников на 2008-2009 учебный год, рекомендованных и допущенных к использованию в российских школах. В перечень вошли более 1000 книг, в том числе и учебник по истории России с 1945 по 2007 год, который многие специалисты называют скандальным. Тем не менее, содержание этого учебника полностью одобрили эксперты Министерства образования. Вот что заявил глава министерства Андрей Фурсенко.
Мы принципиально
нашли формат, когда определяют годность учебников экспертной организации.
Новый учебник вышел в издательстве «Просвещение» еще в октябре этого года, пока тиражом 1000 экземпляров. Его авторы – историки Александр Филиппов, Александр Данилов и Анатолий Рыбкин. Главу о суверенной демократии писал сотрудник Фонда эффективной политики Павел Данилин. Тот факт, что учебник создавался по указанию из администрации действующего президента, даже не скрывается. Как сказал один из экспертов Российской академии наук, историк Андрей Петров, учебник в итоге получился вполне нормальным. То, что основные моменты по последнему 20-летию заданы администрацией президента или кем-то еще, это неплохо, потому что должен быть и такой взгляд в государственной школе, где обучение происходит за государственный счет. А Павел Данилин, отвечая на критику историков, сказал следующее. «Вы сколько угодно можете поливать меня грязью, а также исходить желчью, но учить детей вы будете по тем книгам, которые вам дадут, и так, как нужно России. Те же благоглупости, которые есть в ваших куцых головешках с козлиными бороденками, из вас», цитирует одного из авторов учебника издания «Ньюс.ру.ком». Ранее газета «Коммерсант» писала об основных нареканиях к содержанию нового учебника. Из администрации президента поступило указание формировать у школьников определенное отношение к историческим деятелям. Сталин хороший, так как он утвердил вертикаль власти, но не было частной собственности. Хрущев плохой, так как ослабил вертикаль. Брежнев хороший, Горбачев и Ельцин плохие. Путин лучший управленец, укрепил вертикаль власти и частную собственность. В новом учебнике после долгих споров исчезли главы, оправдывающие сталинские репрессии, а суверенная демократия превратилась в новый курс России. Однако осталось негативное отношение авторов к Грузии и олигархам, а отмена губернаторских выборов оправдывается неготовностью исполнительной власти эффективно действовать в кризисных ситуациях. И в качестве примера приводится захват школы в Беслане. В среду авторы учебника провели в Москве круглый стол, на который пригласили учителей истории из регионов, которые уже успели почитать новый учебник. В частности, учитель из Якутска Владислав Голованов сказал, что он счастлив, что появился такой учебник, который будет воспитывать в детях гражданственность и патриотизм. Историк Александр Данилов, участвовавший в создании учебника, уверен, что любой учебник истории должен формировать лучшее представление о своей стране. А журналист Михаил Леонтьев, который учебник не читал, убежден, что стыдиться своей истории нельзя, и с точки зрения исторической необходимости оправдание сталинских репрессий вполне нормально. Это мнение разделяют не все специалисты. Вот что рассказал в интервью «Радио Свобода» известный историк, декан Смольного института в Санкт-Петербурге Николай Копосов.
Там есть для учителей. Хорошая новость заключается в том, что все-таки достаточно одиозные вещи, которые были сказаны в этой книге для учителей, не воспроизведены в самом тексте учебника. Те позиции, которые заявлены в этом учебнике, не обязательно всем кажутся симпатичными. Мне вот, например, кажется, что они не очень симпатичные. А то, что сказано в книге для учителей, мне кажется, вообще вопиюще. Первая суверенная демократия появилась недавно. Насколько я в состоянии понять, что речь идет о том, что страна должна сама определять какие-то свои приоритеты и так дальше, при этом оставаясь демократической. С точки зрения вот такой логики, ничего криминального в термине «суверенная демократия» нет. Но может быть, конечно, другая интерпретация этого термина, такая менее буквальная, а именно, что мы вообще не будем считаться ни с какими нормами, которые разработаны где бы то ни было, кроме как в отечестве. Но вот эта интерпретация, конечно же, представляется более сомнительной. Здесь, на самом деле, вот если говорить об этой концепции в контексте учебника, то здесь возникают другие проблемы. Надо ли в школьных учебниках и в какой степени надо отражать самые последние, на самом деле, конечно, идеологические схемы. Нельзя не сказать, что все-таки концепция суверенной демократии не принадлежит к числу прочно освоенных исторической наукой, там, политической теории. Новая концепция. Пора ли ее уже внедрять в школьные учебники или нет? Многие, наверное, скажут, что время еще не пришло, если считать, что школьные учебники сообщают о каких-то более-менее устоявшихся в науке вещах. С другой стороны, по поводу современного периода вполне устоявшихся вещей, конечно, и быть не может. Тогда, если мы не хотим включать неустоявшиеся вещи, мы вообще должны исключать современный период. Мне на самом деле кажется, что правление на недействующего президента в школьных учебниках освещаться не должно до тех пор, пока нет 100% гарантии, что такое освещение может происходить вполне на нейтральной основе. Мне кажется, что такие институционные гарантии у нас еще не разработаны. Поэтому я на некоторое время, наверное, воздержался от оценок правления текущего президента. в России возникло демократическое общество, для того, чтобы его формирование стало более нормальным, менее болезненным процессом, это принципиально является вопрос о том, чтобы разобраться с тяжелым наследием советского режима. В 90-е годы, 80-е годы были сделаны такие попытки, которые оказались, в общем, недостаточно последовательными, недостаточно систематичными. В полной мере советское прошлое осуждено не было. Сейчас оно возвращается. Синфидипова является, конечно, симптомом такого возвращения. Причем как бы настроено то, чтобы прошлое обелить и взять с собой. А надо с ним разобраться и максимум возможного оставить в прошлом.
Это было мнение историка Николая Копосова. Учебник «История России с 1945 по 2007 год» уже отправлен в Самарскую область, Приморский край, Якутию, Татарстан и некоторые другие регионы. Скорее всего, через год по нему будут учиться все российские школьники. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Как всегда в это время часа в программе «Время свободы», итоговый выпуск которой за 26 декабря, среду, звучит в эфире «Свободы». Информация о новостях в средствах массовой информации. Оппозиционная коалиция «Другая Россия» сегодня открыла новый интернет-сайт «Хроники преследований». Этот ресурс создан для сбора и систематизации данных о гонениях и арестах активистов оппозиции в России. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
Идея создания сайта о репрессиях в современной России появилась примерно 5 месяцев назад. За это время, как считают создатели сайта, произошло немало событий, которые могли дать богатый материал для публикации. Но в последнее время таких материалов стало гораздо больше, считает лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров.
То, о чем многие подозревали, но не хотели в это верить, начало осуществляться. И поэтому, к сожалению, сейчас этот сайт может оказаться перегружен работой. Информация поступает буквально каждый день. Много достаточно мрачных и грустных событий, поэтому мы считаем, что более подходящего момента для презентации ресурса «Хроники преследований» нету. Все чувствуют, как это перекликается с названием «Хроника текущих событий», журналом самиздатовским, который рассказывал о хронике преследований в Советском Союзе. Наверное, действительно мало кто предполагал, что спустя 20 лет потребность в таком информационном ресурсе, на этот раз интернет-ресурсе, она будет ничуть не меньше.
Директор Нижегородского фонда поддержки толерантности Оксана Челышева убеждена, что взаимопомощь увеличивает силы оппозиции.
Мы считаем крайне важным все-таки аккумулировать информацию о преследованиях в разных регионах страны на одном портале. Это вызвано как насущной потребностью, потому что количество случаев преследования возрастает уже в геометрической прогрессии. Информации, подробностей достаточно мало, и приходилось всегда собирать их через какие-то контакты наши. Для того, чтобы помогать людям, необходима полнота информации. Мы считаем, что помогая другим, мы становимся сильнее. Даем понять, что никому не будет позволено просто так упрятать человека в психиатрическую больницу, просто так посадить человека на несколько суток, просто так избить человека, тем более убить его. Поэтому мы считаем, что для того, чтобы таких случаев было меньше, и новостей на этом портале было меньше, нам необходимо не просто освещать каждую конкретную ситуацию и следить за развитием событий, но и делать все возможное для того, чтобы помогать людям, попавшим в беду.
Интернет-сайт «Хроника преследований» должен не только собирать информацию о репрессиях, но и защищать интересы свободомыслящих людей. Так считает нижегородский правозащитник Станислав Дмитриевский.
Эта власть не может существовать без нарушений прав человека. Это ее условие выживания. По-другому она просто... Она не то, что не умеет, она по-другому выжить не может. Общественная кампания, общественная защита, общественные акции – это сейчас то немногое, что нам осталось, и то, что, в общем, у нас труднее всего отнять. Как на улицах, так и в интернет-пространстве, в информационном пространстве.
Сайт «Хроника преследований» подробно рассказывает о ситуации, сложившейся вокруг лидера молодежного движения «Оборона» Олега Козловского. 20 декабря он был насильно доставлен в Измайловский райвоенкомат и незаконно, как утверждают его соратники и правозащитники, призван в армию. Говорит координатор движения «Оборона» Алексей Казаков.
Сейчас он содержится в одной из где-то частей около Рязани. У него не принимают заявление под тем предлогом, что в части он не числится. Сейчас с ним могут сделать все, что угодно, по нашему мнению. На сайте Министерства обороны опубликовано письмо, где говорится о том, что Олег Козловский является якобы уклонистом, поэтому был забран таким образом. Мы считаем, что это неправда, и будем добиваться того, что все виновные в таких обвинениях понесут ответственность.
Участники презентации сайта подчеркнули, что намерены размещать на нем информацию не только о преследованиях членов России, но и о любых случаях давления, связанных с политикой. политической или социальной активностью граждан во всех регионах России. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
«Человек дня» Радио Свобода 26 декабря депутат британского парламента Грэн Шепс, который вместе с бездомными провел рождественские праздники на улице Лондона. Грэнту Шепсу 39 лет, он родился в городке Уэлвин Хэтфилд в графстве Херфордшир. Окончил школу бизнеса Манчестерского университета, в возрасте 21 года основал небольшую типографскую компанию, которая со временем превратилась в крупное транснациональное предприятие. В мае 2005 года избран в Палату общин парламента от консервативной партии. Полгода назад Шепс стал членом теневого кабинета партии Тори, отвечающего за жилищно-коммунальный сектор. Грэн Шепс женат, у него трое детей. О «Человеке дня» Радио Свободы говорит корреспондент нашего радио в Лондоне Наталья Голицына.
Когда в ночь на Рождество Грэн Шепс устроился в спальном мешке на автостоянке у вокзала Ватерлоо, охранник попросил его удалиться, объяснив, что это место – частная собственность. Члену парламента пришлось прилечь у входа в неохраняемый супермаркет. Вместе с ним ночь коротал и один из его избирателей, который провел на улице год с тех пор, как в 14 лет его выгнали из дома. Что же подвигло уважаемого члена парламента и крупного бизнесмена уподобиться бомжу и провести ночь на улице? Сам Шепс не скрывает, что это была своего рода пиаровская акция, желание привлечь к переживаемому сейчас Британии жилищному кризису. «Если вы думаете, — говорит он, — что жилищные проблемы в нашей стране начинаются с получения банковского займа на покупку дома или квартиры, вы ошибаетесь. Они начинаются с проблем спящих на улицах людей. Сейчас на улицах ночует 3 раза больше народу, чем это признает правительство». 39-летний парламентарий, отвечающий за жилищно-коммунальные проблемы в теневом кабинете партии Тори, ходит по ночлежкам, беседует с бездомными и пытается найти выход из жилищного кризиса, вызванного непомерными ценами на жилье и его аренду. В партии у Грэнта Шепса репутация самого энергичного и делового политика. Считается, что только после того, как он был назначен вице-председателем партии, ответственным за проведение политических и предвыборных кампаний, рейтинг консервативной партии превысил рейтинг лейбористов. Сам Шепс утверждает, что именно опыт успешного бизнесмена помогает ему в политике. «У политики и бизнеса одна цель – улучшение качества жизни людей», подчеркивает британский парламентарий, ставший на одну ночь бомжом.
О «Человеке дня» Радио Свободы говорила Наталья Голицына. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду 26 декабря, над которым работали продюсеры Юлия Голубева и Андрей Амочкин, автор ведущей программы Андрей Шарый. Прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, не уходите с волны Радио Свобода. После новостей Иван Толстой, как всегда по средам, представит европейский выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». Итоги года в области культуры во Франции, Великобритании и Голландии. Не пропустите. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Пусть Рождество Христово напоминает миру, в чем его подлинное счастье.
Испанцев в это Рождество призывали экономить буквально на все.
Радары противовоздушной обороны Дании засекли цель около полуночи по месту.
На наш взгляд, такие инциденты связаны с недостатками в работе служб безопасности.
Свободный информационный мир. Радио Свобода. Новости.
Стоп! Остановим события. Задумаемся о том, что происходит. Как можно изменить эту жизнь к лучшему? Аналитический журнал «Время и мир» в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра, а также в интернете по адресу swobodanews.ru.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете swobodanews.ru. С Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».